Каждый седьмой год это шабатник год, вот как в неделю есть седьмой день шабат, нельзя работать, так в годах есть седьмой год, когда нельзя обрабатывать землю, и это именно со стороны святости, это именно со стороны, что, это, что в это время спускается особенная святость, поэтому все продукты, которые в этот год растут на земле Израиля, у них есть кдушат швиит, они обладают святостью седьмого года. И что значит, что нельзя обрабатывать землю? Обрабатывать землю – это значит, что нельзя делать ничего для улучшения земли, для того, чтобы рос новый урожай. Но это абсолютно, конечно, не значит, что нужно убивать кого-то, там, уничтожать кого-то или что-то такое. Или чего-то, извините. Кого-то. Как же растение правильно? Кого-то, чего-то. То есть, если у меня уже есть растения, я могу их дополивать, я могу их там, делать все, чтобы они жили. Скажем, я не могу им давать какие-то очень особенные...
Подкормки,
чтобы они улучшались. Улучшать я не могу. Давать им воду, давать им то, что им необходимо для их жизнедеятельности, чтобы они не умерли, это все можно. То есть я могу делать все, что нужно, чтобы они жили.
Не для урожая.
Не для того, чтобы они цвели пышным цветом, не для того, чтобы они размножались, а чтобы они жили. Чтобы они тоже отдохнули. Чтобы тоже из них не выжимать работу. А что для нас это значит? Соответственно, овощи и фрукты, которые вырастили вот специально осознанно в земле Израиля в седьмой год, есть нельзя, это абсолютно запрещенная вещь. Но то, что само выросло, ну уже выросло само, есть можно. Все продукты, растения, которые мы можем встретить в магазине, в седьмой год делятся очень грубо на три группы. Одна группа – это все, что привезли из-за границы. И в любой современной стране всегда есть много продуктов, которые идут из-за границы. Мы живем в такое вот время. Все, что привезли из-за границы, понятно, не имеет никакого отношения к Шмите, с этим вообще никаких вопросов. Просто как обычный год. Никакого отношения к Шмите не имеет.
В магазине это написано?
Да,
хуль.
Гибуль, нет, это не гибуль нухри. Нет, хуль. Гибуль, или гибуль хуль, или просто хуль. Хуль-карет. Не нухри.
Да, я видела, написано хуль.
Хуль. Написано хуль. Прямо пишут.
В каком магазине?
Да в любом.
А почему не нухри нельзя?
А? Почему? Мне не лучше нельзя. Это другое. Минутку. Мы сказали. Все продукты очень грубо делятся на три группы. Мы назвали пока только одну. То, что приводится за границей. Это называется хуль. С этим можно все что угодно... выкинуть, если вам зачем-то нужно выкинуть. Ну, не знаю, все что угодно. Я не знаю, зачем... То есть, как выкинуть, я так сказала смело. Есть общий запрет из Торы Бальташхит, что если продукты несъедобные, надо к ним с уважением. Ну, мы не выкидываем то, что можно есть. Мы не выкидываем то, что... Это, нельзя уничтожать хорошие продукты. Это уважение к творению, в принципе. У них тоже у всех душа есть, там, и все такое. Теперь, второе, с другой стороны стоит, вот эти вот плоды, обладающие святостью седьмого года. То есть то, что прям реально, например, у меня у дочки огородик есть, и она мне привезла в подарок, прямо такие, у нее выросли какие-то шикарные синенькие, такого размера нечеловеческого совершенно, и пахнут вообще нечеловеческого. Ну, она сама растит вот без ничего, ну, вот сам без химии, вообще без ничего. Оно, оказывается, ну, вы знаете, оно и пахнет так, оно выглядит так и вообще. И она мне привозит. Теперь она говорит, и она без синенькие, и там какие-то перцы острые. Перцы она сорвала до Рош ха-Шана, потому что знала, что они будут бежать, чтобы даже не заморочиться, она их сорвала до Рош ха-Шана, они нормальные перцы. А синенькие ей было жалко срывать. Она говорит, они выросли, все, были абсолютно готовенькие до Рош ха-Шана. Но сорвала их вот сейчас, чтобы везти, не только на земле, вот как вместо холодильника, но более... Все, как все, что сорвано с земли после Рош ха-Шана, у него есть святость седьмого года. Это можно есть, это круто есть. Это есть прямо, как будто ты курбан из храма ешь, ты ешь что-то со святостью. Но с этим надо очень и очень аккуратненько. Например, нельзя выкидывать... Вот шкурку. Скажем, я синенький, я еще не приготовила, я голову сломала, как сделать так, чтобы максимально у меня ничего не ушло в помойку. Потому что шкурки, например, выкидывать нельзя.
А нужно, хвостик, вот этот?
Хвостик выкидывать нельзя. Нужно отложить в сторону, дождаться, что оно прям сгниет само себе естественным образом. И вот тогда уже там в двух пакетиках, там в двух тряпочках или в двух там, там бумажечках с большим уважением там или сжечь, или да, можно выкинуть, но уже вот в таком состоянии, что очевидно несъедобно. Вот очевидно, с ним ничего сделать нельзя. То есть прямо...
Не решать вопрос просто.
А? Что?
Всю жизнь решает вопрос просто. Собираем. Или, например, растет какое-то дерево или что-то, можно это, и его с большим уважением, например, и засыпать.
Вот туда в швит нельзя.
Как? Нет. Рак, как?
Швиту нельзя?
Землю не для того, чтобы...
Швит нельзя, это швиту удобрение.
Швиту нельзя?
Нет,
ну,
это удобрение.
Не дерево, это биомасса...
Нельзя, нельзя. Швит нельзя. Вы удобряете землю. Это можно делать все годы замечательно. Швид спросить у Равы, я ни разу не хочу лезть, но, скорее всего, нельзя. То есть швид нужно действительно, это там какую-то... У меня на кухне стоит такая специальная помоечка для швид отдельная, коробочка очень красивая сверху стоит. Я туда складываю все кусочки, там, которые уж никак нельзя доесть. И там жду, когда они подпортятся, чтобы их можно было с уважением, ну, или сжечь, или выкинуть. А? Минутку, да, сейчас. И посреди этого, посреди, то есть у нас есть продукты, у которых есть реальная душа от швид. То, что вот раз евреи выросли в Израиле, оно само вы, они не растили это после Рошана, оно само выросло. Но сняли уже после Рошана. А скоро фрукты такие начнутся.
Стоп, минуточку, гуява, минуточку. Которая вот сейчас, сейчас вот сейчас минут... она растет, она же завязалась и росла все время.
Сейчас,
до,
сейчас, сейчас,
до
сейчас,
этого.
Секунду, сейчас, секунду.
Ну, сейчас секунду. Я узнаю.
Очень сейчас, секунду. Я без книжки, я не буду отвечать реально на конкретный вопрос, не глядя в книжку. Я сейчас только картинку оставлю, только нарисую картинку. А все конкретные таблицы же есть, конечно. В интернете везде они есть. Сейчас, секунду. Между этим и этим. То есть есть вообще то, что не евреи выросли не в Израиле, там делай с ним что хочешь. Ну, шести совесть позволяет. То, что евреи вырастили в Израиле, абсолютная святость. До Рошана собрали. А за это, кстати, нельзя платить. Эти продукты, на них нельзя делать бизнес. То есть, скажем, этот еврей, который собрал эти продукты 7-го года, ему нельзя их продавать.
Он может угостить.
Он может взять деньги за усилия по там перевозке. Например, у нас в Байтаре те, кто есть люди, которые боятся и ни в коем случае не покупают 7-й год, чтобы там не вляпаться. А есть наоборот, кто очень хотят и хотят именно 7-й год, чтобы ну чтобы мицвот же такие святость. Так у нас есть такие как точки, это называется халукот, что там это раздают. И они разные. Есть, кто люди сами дают деньги, сколько они считают там человеку за перевозку заплатить, за усилия, за его потраченное время. Есть, где люди говорят, что я считаю, что вот это вот все мои усилия по перевозке, по бензину и все такое примерно стоит так. Но там нет разделения на овощи и фрукты. Ну, понимаете, да? Там уже не будет разделения на виды. Что не может быть, что мне дороже было помидоры, чем огурцы везти. Ну, это... Ну, вы понимаете. Да. За это нельзя зарабатывать. Это чистая святость. Это вот как в храме, да? Теперь между этим и этим есть, вот на земле Израиля, но вырастили не евреи, например, арабы есть такие у нас. Вот представьте, это же земля Израиля, а вырастили не евреи. Есть у этого связь или нет? Вот на этом в магазине будет написано «Евуль Духри». Это вырастили.
Поле принадлежит арабам?
А? Поле принадлежит не еврею, значит, святости на нем как бы нет. Но все-таки это же земля Израиля. В общем, это сложный момент, очень сложный момент. Поэтому про это есть спор. Есть то так, есть то так. Это, конечно, опять-таки, однозначно можно есть. Это можно есть, и можно покупать, в этом нет спора. Спор только, есть ли в этом святость. Потому что если это, по мнению тех, кто это как за, ну, раз у не еврея, то как за границей, то выкидывай, делай, что хочешь, без проблем. Если, по мнению тех, кто это же в Израиле, да, можно пользоваться, потому что не евреи купили поле, сами делали, но это, ну, это же израильская земля, то люди это... уважают как душа швид. Не 100%, но очень близко. Это уже вы спросите у своего рава, или сами почитайте книжку, решите, где вы в этом месте находитесь. Это, ну, я...
Как это называется?
Вот это называется Евуль Нухри. Вот это называется Евуль Нухри. Теперь, повсюду, в любой книжке про швид, я думаю, в интернете мне муж показывал тоже, да, точно помню, есть таблицы. Про каждый овощ, каждый фрукт, с какого числа у него начинается кдуша от швид. То есть, например, сразу после Рош ха-Шана началась кдуша от швид у овощей, у всего, что растет из земли. И если это те же синенькие, или помидоры, огурцы, или лук, там, картошка, все, что... Ну, картошка, плохой пример, и лук, потому что лук с картошкой в основном привозится за границы. В Израиле. Очень много у нас картошки и лука привозится за границы.
Что, не выращивают? Это не наши.
Посмотрите, почитайте, что написано. Швеит редкая возможность вам точно знать, откуда у нас продукты. Но лук и картошка, обратите внимание, и потом это много с прошлого года, их хранят, но они...
Ну,
где-то
они собирают до Рошана,
да, и холодильник. Да, холодильник, лук, картошка, плохой пример, там это нужно конкретно. Ну, всякие помидоры, огурцы, морковки, всякие эти свеженькие штучки. Вот они их все, явно их собрали и вот привезли. Вот поэтому про них уже надо точно понимать. Фрукты, опять, каждый вид фрукта у него начинается в свое время. Но фрукты, они начнутся где-то от весны в большинстве. Процентов 90 фруктов, у них игра с швеит, у них все эти вещи швеит. То есть сейчас вы можете любые фрукты, вообще не волнуюсь. Я даже не переспрашивала, откуда это яблоко. Меня не
так яблоко это давнишнее.
Даже, а я и не спрашиваю. Потому что понятно, что не могло яблоко вырасти и успеть после Рошана. Ну не могло.
Да,
вопросов нет про яблоко, понимаете?
Да.
А если бы тут был какой-то овощ, то нельзя было бы вот так лихо есть. Надо было бы выяснить, что это. Собрание. Ну, оно росло, росло и собрать. Чтобы новый урожай. Урожай тех яблок, которые завязались после Рош ха-Шана. Поэтому к следующему, примерно к началу следующего Рош ха-Шана, когда кончится швеит, у нас наоборот, мы вдруг окажемся в мире, в котором про овощи вообще не надо волноваться. Все,
да,
овощи все уже закончились, они же все новые. А фрукты еще... полгода будут идти как раз с опасностью, что они, может быть...
Да, и вы про вино говорили еще.
Да, вино, и то, что делают из фруктов. Вино вообще, вино из этих, из винограда, который вырос, если это вино с гдушат швеит, может, еще долгое время. И с одной стороны, это вау, вино с гдушой. А с другой стороны, например, на него нельзя вдалу делать.
Ну, не кидуш, а вдалу?
А кидуш можно, кидуш просто пьете. Ну, например, обычно эти люди там наливают кидуши, там, чтобы пролилось. Ну, там, чтобы в шефа, чтобы из стакана вылилось.
Да.
А швеит нельзя. А швеит так нельзя. А швеит надо налить так, чтобы, не дай бог, не вылилось. Потому что его нельзя выкидывать просто так, с немножко наложением. Или, например, вино, авдалу, когда вином свечку зажигают, тушат.
Тушат.
Нельзя вином швеит тушить. Это святое. Это как это вино, которое в храме используют. Какую там свечку? Там только... Внутрь, только для питья, только с уважением.
Вы про какое вино говорите, этого года или любого? Или,
седьмого, или... только седьмого года.
Только вино или все поведение седьмого года должно быть без шефа вина?
Не дело не в шефе.
Ну,
нет, это не поведение седьмого, это чисто про вино, которое выросло в седьмой год.
То есть оно будет на следующий
год? Вот оно сейчас, это виноградное вино, сейчас
оно
растет.
Оно будет на следующий год.
Вино будет уже готово, или сейчас арабы будут смотреть. Вот у нас сейчас винограды, арабы вовсю виноградом торгуют, вовсю сейчас самый урожай винограда идет, самый-самый вообще еще вовсю. Нужно смотреть, вряд ли, конечно, в магазине сейчас встретите вино седьмого года, но скорее всего это сколько-то месяцев пройдет, пока они идут, надо смотреть.
Выдержанное из прошлого швеит можно же?
Вино швеит мне нельзя пить. Но нужно осознавать, что если вино швеит, то может оно потрясающее. Оно еще обычно дешевое, потому что с него деньги брать нельзя почти ни за что.
Нельзя проливать, нужно знать, какое...
Что оно именно, вот его в бокальчик, вот его там с вкусом, с ложкой, допить до конца, не выливать.
Там написано только да.
Написано, да, написано.
Вот обычно швитные первый год даже пишут там, гдушат швеит, на бутылках пишут гдушат швеит.
Да.
Оно очень, оно, это проблема, что с одной стороны оно очень дешевое, потому что за него нельзя деньги брать, а с другой стороны может быть проблема, что люди начнут, которые не понимают покупать, о, как круто, дешевое, а оно дешевое не потому, что дешевое, а дешевое, потому что очень дорогое. Оно дешевое, потому что дорогое.
Оно бывает вареное и не вареное.
Ну, это уже другое. Надо смотреть, это уже. Ну, это... А, нет, я, вы знаете, это большая. Если там это гдушат швеит, по-моему, оно не может быть вареное. Оно всегда не вареное.
А где можно встретить в жизни?
А?
Где можно встретить его в жизни?
В магазине.
В магазине вареное.
А космос это
вареное.
Гдушат швеит. Ну, я не знаю, как там всегда. Оно есть, но может не вареное.
Вот вареное,
вот швеитное, оно его не варит.
Если оно не вареное и открытую бутылку
попробовал, то оно
уже...
Окей. Да, мы это в двух словах. Теперь. очень относительно, в основном, вы поняли, направление овощи уже, фрукты будет. Но относительно каждого конкретного овоща, фрукта, стоит эту табличку посмотреть. Она есть на любом языке, она есть, я почти уверена, что есть.
Ну, я постараюсь найти.
Я могу сейчас посмотреть, но мне кажется, не это надо. Все могут сами.
Да, не будем терять время, я потом.
Да, не что-то. Не что-то сложное. Это, конечно, на одной ноге, но это, ну, система выглядит вот так. Главное, конечно, как все, знаете, то, что мы сегодня с вами говорим, малехет макшевет. Главное осознание, главное... В общем, мы находимся в очень особенном году. Эти года, они всегда непростые, седьмые. Всегда непростые. Всегда в них... Опять, если мы понимаем, что тут земля должна отдыхать, и такой вот субботний год, и ведем себя с трепетом каким-то, то это может быть хорошая такая непростота. Но она будет в целом трепетная. Седьмые годы, биржа там, видите, оказывается, летит. Ну, там все время что-то происходит. Не бывает простого седьмого года. У нас этот год вообще, обратите внимание, он и седьмой, и високосный, и все сразу. Мы хороший год. Крутой. Извините, пожалуйста, одну секунду. Я последний урок уже слышала. Поехали. Извините, пожалуйста, не знала, что происходит. Мы переходим на Перек Зайн. Ура! У нас следующий Перек в Тейлим.
То есть седьмой?
Да. Зайн, Перек Зайн.
Седьмой, мизмор седьмой.
Там осталось две строчки, которые я... Шигьон ли Давид, Ашер Шарла Ашем, Аль-Диврей Кушбан Емени. Шигьон... сумасшествие, то есть глупость, что-то такое, Давида, который пел Всевышнему про слова Куш, ну, негра, сына Емени, негра из колена Бениамина.
Негра из колена Бениамина?
Да.
А кто это? Кто это такой?
Кто, то есть понятно, что первый самый простой, ну, вопросов должно быть много, да? Ну, ладно, самый простой, кто это такой негр из колена Бениамина?
Почему Шигаон?
Почему Шигаон?
Почему глупость?
Почему глупость?
Чуть-чуть вдруг глупость да. Не поет.
А?
Кто этот негр?
Кто этот негр? Окей, хорошо. И правильно, вы все правильно спрашиваете. Начинаем всегда с, кто такой Куш Бениамини. Куш, это мы встречаем два раза, вот это слово Куш, когда явно речь не о Куше. Первый раз мы встречаем в Торе про жену, про Ципору, про жену Муше. Да, Иша Кушит Ашер Лаках, про нее написано. И там объясняется, что так же, как Куши Мишуне бы уроках, и Мишуна бы Циткута бы Юфьяслиха. Что так же, как Куши, он отличается ярко своей кожей. Если будет толпа белых, а один черный, он будет очень ярко отличаться своей кожей. Так же она отличалась от людей своей красотой. То есть Куш в Танахе это называется человек, который очень отличается.
То есть это не говорится настоящий.
Это не Куши настоящий, это метафора про человека, который очень сильно отличается, который вот явно очень другой человек. Вот прям очень, очень отличается. Очень выделяется, очень отличается от других людей. Кто это такой очень сильно отличающийся человек из колена Бениамина?
Давид вообще?
Давид из колена Юды.
Нет, извините, да.
Нет, это...
Шауль, конечно, Колька, вот Шауль. Про Шауля как написано, Башихмоли мало, что он от плеча и выше всего еврейского народа. Так любят переводить, что он очень высокий, что ему все по плечу. Но Раши и все остальные говорят, он настолько отличался от всех людей, что Мишихмоли... Мы же сегодня, когда говорим эту фразу Башихмоли мало, мы не имеем в виду, что человек высокого роста, мы имеем в виду, что он высокого уровня. Когда мы говорим Башихмоли мало, мы же все понимаем, что мы говорим человек другого уровня, у человека другой уровень. Мишикмовый мало, он выше, он человек высокий такой человек, да. А эта фраза, которую Всевышний сказал про Шауля, это Шауль, он Мишикмовый мало, это написано в Танахе. Давид это перефразирует и говорит Кушбан Емини. Типа, что вот Максим очень настолько другой человек, настолько отличающий человек. То есть, другими словами, Давид говорит, Давид Шершар Лашем Альдиврей Кушбан Емини. У них была очень тяжелая история. Вы помните эту историю в отношении Шауля и Давида?
Да, конечно.
Давайте я в двух словах сейчас напомню. Значит, раз вы помните, слава Богу, то это будет совсем по-быстренькому. У них была очень тяжелая история отношений. И то есть на Куш Бенеминех, Ванал Шауля Мелех, Шибами Шевет Бенемин, Никра Куши, Ки Кмоши Эцель Куши, Мият Самим Лев Альзеши Умишуне, Кахая Шауль Шуне Умиюхад Ми Одбе Масава Тувим. Он был настолько, другой человек, так отличался хорошими другими действиями. А я Мишуне Бецидкато Агдула. Он был своей праведностью, очень сильно отличался. Теперь, и вот этот потрясающий праведный человек, да, вы знаете, его, ну там вся эта история, кстати, это можно поехать посмотреть, это потрясающее место сохранилось. Как бы нам это показать вам? Такое чудное место, там начинается история про него, что в, там, где Эли жил тоже, в Геватаем Цуфим, город, где жил Шмуэль Анави, Вроде же Шмуэль Анави, пророк Шмуэль, Геватаем Цуфим. Две горы, а на каждый город. И это прямо после Рамота. Это когда из Иерусалима выезжаешь в Тель-Авив, или из Тель-Авива не доезжаешь до Рамота чуть-чуть. Это, он сохранился, его раскопали. Совершенно потрясающе, кто любит раскопки, всякие места. Они раскопали, значит, эти два холма, как в Танахе описывается. Они один холм раскопали, как это было во времена как раз Шауля, до танахических времен, а второй до времен, по-моему, крестоносцев. И там можно гулять просто по истории. Очень классно.
Как это место называется?
Геватаем. Сегодня это место, кодовое название, все его знают как Кевершмойль.
А, Кевершмойль.
Да. Но на самом деле это Кевершмойль — это одна точка, а там вокруг интереснейшие места. И Шауль, у его отца пропали вот нода, оба пропали ослицы, папа просил найти, он не мог найти, поэтому он пошел, как в те времена было норм, как в те времена был нормальный принт, и спросить у пророка, где ослицы. Представляете, вот такое использование пророка. Куда ослицы потерялись вообще? Он приходит, там надо было что-то заплатить, чтобы пророку была какая-то вещь от того, кто спрашивает, чтобы через это получать пророчество. И он ему говорит, да, причем там очень интересная история тоже, почему я сейчас скажу, почему интересно. Он когда проходил, там написано мимо колодца, и там спрашивают девушек, где пророк, а девушки: там, ой, а пророк, он сидит там-то, у него сейчас сюда, у него гости, и болтают. И там комментарий пишет, он был такой красивый, что девушкам так нравилось просто на него смотреть, что они просто языками каждый цеплял, чтобы подольше полюбоваться. Такой он красивый был.
Это кто пошел?
Шауль. Этот колодец тоже сохранился. Это колодец, как мы бы это сегодня, конечно, колодцами назвали. Это, значит, в горе источник. Такой чистый, бьет источник питьевой воды, и маленький бассейн образовывается, где можно тоже окунаться или что-то такое. Все до сегодняшнего дня, с тех пор есть. Там потрясающее место. Кладбище сохранилось. Что хотите, там все просто, да. Совершенно потрясающее место. Раньше вообще, я когда-то давно, правда, 30 назад, 25 назад водила туда там классы свои, группы свои, так там вообще, когда шли эти раскопки, мамаш, там черепков этих куча было, все там выходили с кусочками, прямо цепаль, такие с рисуночком, прям штучки были. Сейчас уже, конечно, там все убрано, чисто, ничего интересного. Не подберешь. Вот, но раньше прям вообще. На сегодня тоже. На мой взгляд, одно из самых интересных мест. Ну, кроме того, что там могила Шмуэля, предполагаемо, что там молиться можно. И он приходит к Шмуэлю, Шмуэль говорит, там осли нашлись, а вот тебя Всевышний ставит царем. И потом его, когда воцаряли уже при всем народе, то он ужасно стеснялся. Он очень стеснялся. Он считал, что это... Он пытался спрятаться. А он, кроме того, что он был достойный, он таки да, был очень высокий. И ему было... И он там он пытался спрятаться, как, знаете, как высокие люди, которые стесняются. Вот это вот. Он складывался, его все равно было видно. Он за какую-то телегу залез, притворился в ветошь. Вообще то там он ужасно стеснялся. И люди на это реагировали не очень. Ну, как бы, понимаете, они ждали, что у них уже тоже, как у всех нормальных народов, царь будет, а у них царь, который стесняется, и говорит, и там кто-то начал над ним смеяться. Если бы был нормальный царь, сейчас как бы взял бы, казнил бы, ему говорят, ну давай, ну уже те, кто свиту ему поставили, давай казнить, издеваются на царя, он говорит, да ладно, меня еще не совсем короновали, давайте всех прощать. Ну, и народ очень, да, но народ хотел серьезного царя. А он прямо такой, я вообще тут мимо проходил, я, конечно. Потом, в общем, его воцарили уже, наконец, все, воцарили. Он пошел домой дальше, у него еще урожаи не скошенные, он занят, косить пошел дальше. В общем, пока Амалек, там, пока враги не напали, и пока там действительно просто получилось, что на страну напали, и должен быть кто-то, кто ведет, а он там себе... И вот тут он встал, и тут он себя в руки взял, и всех собрал, и пошел, и действительно там и победил, и начал царствовать. И все время, что он был царем, были вот эти вот войны. Сколько времени Шауль был царем, вы знаете? Все время были войны. Потом эта история с Давидом, когда Всевышний сказал, что вот на самом деле вот все, теперь уже передаем его, там после Амалека, что он не убил принца Амалека. И они-то, они колдовцами всякими там занимались, мельхапо там написано в Торе, что они там превратились в этих, в коров избежали, кроме одного Агага, который тоже успел там обрюхатить эту служанку, из которой Аман получился. Он все хотел хорошо, но было очень там неудобно. Ему пророк сказал, надо вот сегодня их всех убрать. А потом пришел Доэг Адмуни и говорит, нет, не сегодня, надо еще дать им там пару дней, чтобы суд сделать, чтобы то все. Ну, было неудобно, нет, говорит Доэг, он глава Санедрина. Кто он такой? Вот ты царь, что ты такой? Ну, это вот он очень такой трепетный человек был. Ну, потому, сейчас, секунду. Потому что он был Мишекмолма, он был самый достойный. Минутку, сейчас, вот это прекрасный вопрос, на который мы сейчас просветлем ответить. Прям прекрасный вопрос. И тут Всевышний ставит царем Давида. А он знал, там с ним произошла... Ладно, знаете, сколько он был царем? Он был царем 2 года. Все эти истории — 2 года. Это не то, что там, знаете, вот в истории всегда кажется, Шауль. 2 года. И он сделал вот эту ошибку, и все. То есть он еще был какой-то где-то полгода как бы царем, но это уже было как бы. И тут Всевышний с ним делает ужасную вещь. В Израиле царь, настоящий царь, который помазанник, которого помазал пророк, то, что он получает, мне кажется, мы как-то с вами это учили уже, это называется руах нехуна. Главное, что есть у царя, это руах нехуна, что у него есть какая-то вот такая, можно назвать это интуицией, можно назвать это руах ха-кодеш, как угодно, но это называется руах нехуна. Что вот его спрашивают вопрос, который касается Аллахи, который касается политики, который касается войны, который касается того, что нужно народу, он вот знает правильный ответ. Но вот знает и все. Рох нахуна. У него как будто вот есть вот это с неба, вот этот подарок знания правильного ответа. И когда после Амалека Всевышний забирает у него царство, еще не политически, еще не технически, но духовно забирает у него царство, это выражается в том, что Всевышний забирает у него вот это руах нехуна. Теперь руах нехуна, ну, когда у человека забирают некую, давайте назовем современным языком, я воспользуюсь, извините за неточность, и скажем, вот представьте человека, у которого была некая гениальность, и она у него исчезла. И там у него внутри осталось пустое место. Вот эта вот пустота, вы понимаете, что она с ним сделает?
Да.
Понимаете, что это? Это то, что случилось с Шаулем. Вот именно эти слова и то, что случилось с Шаулем. А теперь, это сводит с ума, это болезненно, это ужасно хочется вернуть, это что-то, что человек бьется и пытается и ищет.
А чувствуется,
конечно. Ого. Конечно. У вас ничего такого не было, что вот в юности прямо что-то вот так вот прямо получалось и прямо летело, а потом, ну, как работаешь, стараешься, бывает получается, бывает нет.
Можно сказать, это было дано или это там что-то другое?
Ну, я имею в виду, мне кажется, что в каком-то маленьком виде многие это переживали, что такое. Нам свежесть чувств и мыслей, красоту терять не только, что живописцу зрение, ну, помните, тогда, ну... Есть что-то такое, что люди, бактонаж называется, маленькими, а у него это было огромное.
Заполнить чем-то другим.
Бес. Он не был готов это заполнить, потому что он считал, что он должен драться за то, чтобы это вернуть. Он верил, что он может это вернуть. Потому что ему как сказал пророк? Ему Шмуэль сказал, «Ва'адха эвэ ашэм лэ рэха атов мэмэка». что вот это вот твою способность, Всевышний вот это царство, это твою способность Всевышний передаст Лереха Атов Мимеха, твоему ближнему лучшему, чем ты. А он решил, что ближний, кто самый ближний лучший, чем я? Самый-самый ближний лучший, чем я. Нет, я после Чувы. Сам, и это правда, кстати. На самом деле, самый ближний, лучший, чем я, это я лучший, чем я. Ну, это я на следующем шаге, это я, который сделал Чуву, я, который над собой поработал. Это и это, он правильно, это в принципе, да, это правда. Но в этот раз имелся в виду другой человек, Давид. И когда пришел Давид, и вот вся эта история с Голиатом, да, что у него же не было кольчуги, а там этот стоит мощный, великий воин, и они все говорят, как он пойдет без кольчуги, он погибнет. И он с царского плеча говорит, сейчас я ему дам кольчугу, шикарным жестом, да.
И она как раз.
А он огромный, он выше всех, а Давид был очень невысокий. Мы не знаем точно рост Давида, но он был прям, Нар его сейчас называют, он был прям невысокий мужчина. То есть если Шауль был очень высокий, Давид был откровенный, он не был там карлик или что-то, он был нормальный мужчина. Он, ну, понимаете, нормальный, невысокий мужчина.
Метр 60
кетки.
Нет, метр 70.
Я не знаю. Невысокий. Акисер, тот был очень высокий, был очень высокий. Тогда он вообще еще был молодой человек, он был еще худенький. И на него одевают эту кольчугу, она у него как платьице. И всем прикольно. И вдруг она у всех на глазах начинает уменьшаться по Давиду. Царская кольчуга. И все понимают, что это говорит. И у Шауля в глазах было что-то такое, что Давид снимает кольчугу, говорит, нет, она мне не по размеру. Хотя она была идеально уже по нему в момент, что он ему снимал. И он уже и меч не взял, ничего не взял. Он настолько видел по лицу Шауля, что Шауль не может этого вынести, что для Шауля это какая-то катастрофа. Вот, ну, как бы у него... Или... И он идет, и там этими камешками там кидает в Голиата, и камешками его побеждает. После этого написано тебе, что и у Шауля началась ужасная вещь, потому что, с одной стороны, он не может сказать правильный ответ ни на один вопрос. Его спрашивают Аллаху, его спрашивают суд, он царь. А у него... Он все говорит неправильно. Это не то, что там типа сделать наоборот. Это в смысле там вправо или влево, он говорит синее. Ну, вообще другие вещи. И написано прямо там, что ему было очень плохо. От этого это прямой текст Танахи. И рядом с ним посадили Давида, потому что он юдея нигун. Что он знает мелодию, что он слышит эту мелодию правды. У него есть эта рухтова, он слышит мелодию правды. Он слышит правду прямо. У него это есть.
А кто посадил? Кого-то же царь должен был послушать? Что значит посадили?
Не, ну он посадил. Он, понимаете, вот это вот...
То есть он посадил, то он признал?
Нет. Это что-то, что с ним происходило одновременно. С одной стороны, ему был необходим Давид, но с каждым разом, что он убеждался, что этот, ну, его рух окодов шел Давиду, а он-то как бы на своем уровне, он-то думает, что просто Шувонда сделает нормально, и все вернется... то у него это шло одновременно, как бы каждый раз Давид ему, в его глазах он был вот прямо человек, который нарушает его царство. Теперь, а в чем ему нужно сделать чуву? В чем чуву нужно сделать? Ну, за что у него царство забрали? Первый раз он простил этих людей. Второй раз он простил еще кого-то. Третий раз он оставил на ночь. То есть, почему каждый раз? Потому что он все время говорил, ну кто я такой, ну я послушаюсь. То есть он как бы каждый раз, он не дотягивал быть царем. Он каждый раз не дотягивал уважать себя как царя. Он каждый раз, и как он это делал? Он не прощал тех людей, которые шли против него как царя. И он делает шуву. Как он делает шуву? Он считает, что шуву он делает тем, что он сейчас убьет Давида, который уйдет против него.
Решил дотянуть.
Дотянуть решил. На самом деле, Абарбанель говорит, что это вот уже было все, болезнь. Что сначала у него был вот этот ужас от того, что он-то потерял, потом у него была мараш-хура, то, что так, сегодня мы это называем тяжелая депрессия, и потом это вот у него вот пошло в баню преследования. У него правда в голове выстроилась, теперь еще раз. Мы говорим о величайшем человеке. Мы говорим о человеке потрясающих достоинств. Который, да, не смог справиться вот с этой потерей духовной, которую он переживал. И у него это выстрелы, что вот если вот только он убьет Давида, вот он все этим, он покажет, что он настоящий царь, что он уважает свое царство, что он на своем стоит, что вот, и вот это и будет его тшува, представляете? И он действительно прямо, вот как мы все знаем, гонялся за Давидом, и Давид от него должен был реально убегать какими-то жуткими способами. Там и через окно, и в каких-то пещерах прятаться, и в итоге за границу бежать. Он на самом деле, на полном серьезе считал, что он обязан убить Давида. Если кто-то покрывает Давида, один раз он уничтожил целый город, Куаним. Mm-hmm. Новый Куаним. За то, что они не дали Давиду умереть от голода. У него действительно, теперь во всем остальном он оставался абсолютно правильным. То есть даже это сумасшествие, у него оно, вот эта болезнь, она была только вот в одной области. И Давид, для него это было так больно, что он говорит наш Таилим, вот этот седьмой, в котором он, теперь, когда он говорит Ашер-Шар, поет песня, песня это имеется в виду не просто песня, не просто Таилим, а песня, в смысле, когда из души прямо песня рвется, это очень высокий уровень. Например, написано, что Мелах Хизкия должен был быть Машиахом. Он должен был стать Машиахом. Единственное, что ему помешало стать Машиахом, единственное, что его остановило Машиах, что вы помните, там была эта история, что окружили вавилонцы, окружили Иерусалим, помните, и он сказал всем, извините, я не думала, что сейчас так шикарно получится. Всем всю ночь учиться, там воткнул Херев, воткнул меч в стену Бет-Мигдаш, сказал, кто сегодня ночью не учится, это как дезертир. У него там мужчины, женщины, дети все учились, молились, учились, учились, молились. Утром смотрят со стены, они все там сами умерли. У него там какая-то была какая-то зараза на них напала, кто-то умер, кто-то заболел, кто-то сам сбежал, и все, и вся, и вот так эта война кончилась. То есть вообще ни капли крови не пролилось, ничего. Так и если бы он после этого, его вот это душевное состояние поднялось так, чтобы он спел Всевышнему песню в благодарность, он бы стал Машиах. Уже были бы времена после прихода Машиах. Единственное, что он просто пошел в том курбан приносить спасибо, говорить молиться. То есть говорил Хазаль, а он не спел песню и не стал Машиах. То есть когда человек поет песню с точки зрения Торы, это вот... То есть, представляете себе, каждый Таилим, это же песня, то есть вот каждый Таилим 150 раз у Давида было вот это вот душевное поднятие, когда он эту песню сказал, когда он куда-то очень высоко поднимался. И Давид, ему так больно, так тяжко, так сложно, что Шауль за ним гоняется. Там, понимаете, там интересная вещь, что если бы мы сейчас смотрели, вот Давид, он же не только про Шауля пишет, он еще про каких-то врагов, про того же Дуэга, и про них он пишет несимпатично. Неприятно он про них пишет. Про Шауля, везде, который реально пытался его убить, он везде, где пишет, он пишет с большим почетом. Он понимал, кто такой Шауль. Он понимал, что Шауль великий человек. Ему было очень больно, что этот великий человек именно вот его хочет убить. Причем до такой степени, что он вообще его там вычеркнул из людей, как бы, потому что его жену замуж за другого мужчину отдал, знаете эту историю, да? Да. То есть он прямо... И...
Михаль,
да. За Урия. И, ой, за Урия, что я несу, господи, извините. За, да, сейчас у меня выпало, ладно, вплывет, я скажу, извините. И за Адриэль. Вот, все, вплыло. И он, ему было так больно, что он спел вот этот вот Таилим про, вообще, как он себя со мной ведет, как же так можно. И когда он его спел и прочитал, он добавил в него сразу вот это первое слово «шегион». Как я мог вообще петь что-то против Шауля? Что «шегион» сказать слово против Шауля? Ну, никто бы, кто бы с таким справился? Ну, ты «шегион для Давид». А все же тебя называют там «для Давида», «мизамора», «Давид», это «шегион». Все он это спел, перечитал и сразу добавил это слово «шегион». Ну, как я вообще? Что за глупость вообще против Шауля? Как я могу против Шауля? Да. Ашер-Шар, вы поняли, то есть вот он дошел до этого уровня Шира, Ля-Ашем, Аль-Деврей, Куш, Бен-Ямини, о словах вот этого великого человека. Выканму Давид Амелах, Шар Шира Ла-Ашем, Альма Пилат Шауль. Давид Амелах спел песню Всевышнему, чтобы Шауль упал, да, чтобы победить Шауля. Выкара Ла-Ширазу Шигьон, и называл это Шигайон, ну, сумасшествие, да. Кромар, Зуэта Таут, чтобы сказать, это была ошибка. Мирова цар, он и клал и шигаон, вемикан на вашера. Ведь ему было так цар, такой цар, ему было так больно, ему было так плохо, что он сделал такую ошибку, что он вообще слово против Шауля сказал. Вехахму ваба мидраш. И теперь послушайте, какой мидраш. Амар кадош боруху да Давид. Сказал Всевышний Давиду. Давид, шира ата умер лифанай альмепилат Шауль. Теперь я прочитаю мидраш, потом мы его объясним. Потому что, конечно, мидраш не объяснить, ну, вообще непонятно. Ты передо мной говоришь песню, говорит Всевышний Дауля, чтобы упал Шауль против Шауля. Ирмале ата Шауль в у Давид, а вада тикама Давид лифанав. Если бы ты был Шауль, а он бы был Давид, я бы много таких Давидов перед ним убрал. Как вы это понимаете? Или Всевышний так говорит? Еще раз. Говорит Всевышний Давиду. Вот объясните мне, что эти слова значат. Если бы ты был Шауль, а он был Давид, я бы столько таких Давидов перед тем Шаулем убрал.
Что это значит?
Не понятно, что значит. Он говорит Давиду, что... Он же поменяет местами.
А если бы ты был на его месте, если бы ты был он, а он был ты, ничего бы такой, как ты, перед таким, как он, не стоил. Сколько бы таких, как ты, перед ним было надо, если бы ты был он, а он был ты?
Ничего не понятно.
Нет, почему?
Что
ты намного достойнее.
Кто? Наоборот.
Наоборот,
именно. Всевышний говорит,
если бы ты был на его месте, я бы...
Не на его месте, если бы ты был он, как ли, если бы ты как личность был он, а он как личность был ты,
наоборот.
Таких, как ты, я бы перед таким, как он, кучу убрал. Он так это же был бы не я, нет. О чем речь вообще? Скажите, какой мидраш интересный.
Да.
Я не знаю подробности, но я почему-то Шауля всю жизнь очень нежная, трепетная, не знаю, не будешь себя понравиться, без...
А мне нет.
То, что вы рассказали, был такой достойный человек. И, в общем-то, его подставили. Он спрятался в сарае с метлами и не хотел быть царем, да? Его этим царем быть заставили. Где-то 2 года, я вообще что-то не знала. И подставили, в итоге он погиб, его дети погибли. Ну, то есть вообще...
Он пошел уже домой, знаешь, что мне
нравится.
И поэтому, скажем, из-за того, что мне нравится, мне кажется, вот, ну, действительно такой был высокий. Пойди, поставь и пройди вот это, кто-то другой. Ну,
окей, класс.
Я из этого...
Слушайте, какой пируш. Пируш, на самом деле, мне кажется, ну, кроме того, что... он вообще интересный, мне кажется, он очень тоже такой интересный про жизнь. Шауль Амелах Хаяк Гадоль Беарбеми Давид. Шауль Амелах был намного более великий человек, чем Давид. А валь Давид это никуда меодми ухедет и хат. Но у Давида была изначально одна точка, которая у него была, а у Шауля нет. Медат Малхут. У Давида была Медат Малхут.
Ну, то есть ощущение
царства. Нет, Медат, это не ощущение, это качество
царства. Качество царя, что он
у него было качество царства. Как мы с вами говорим, да, что вот есть, помните, мы в Свято Омер это всегда учим, есть вот эти все сферот. Так люди же тоже построены, мы же все построены из каких-то сферот. У кого-то какая-то сфера больше, у кого-то меньше. Какие-то активные сферот, пассивные сферот. Мы же все построены из сферот, да? Ну, это прям самое начало взора. Да. В общем, мы все построены из сферот. И у кого-то какие-то свои... Шауль был величайший человек. Он был Мишихмой, Малаколя Мисраэль, включая Давида. Но у него не было сферат Малхут. Он и не должен был быть Мелах надолго. Он должен был быть предисловие к Малхуту. Он должен быть выставлен.
Он не из колен Иуды.
А? Он не из колен Иуды. Все, кто Бней Рахель, они как бы... Ну, сначала Машиах тоже будет сначала Бен Йосеф, потом Бен Давид. Да? Есть некая система, что должен сначала прийти вот этот царь предисловия, царь, который все это подготовит, сделает возможным приход настоящего царя. Но он должен был быть царем чисто на понимании, что такое царь, без качества царя. Окей, он, и вот это единственное, что у него не получилось. То есть...
Тут можно спросить, а Малхут это нижняя сфера, да? Ну, а тогда получилось... Ну, Шауль, возможно, относится к какой-то верхней сфере, как...
Я сейчас не хочу, вот я сейчас хочу только читать, что написано.
Это мальчик по стихи, которого стегнут или всю жизнь. Была это никуда Малхут.
А у него, он был Малхут.
Так он родился, это не
заслужил. А у Раби Акивы какой Малхут был?
еще заслуга с прошлых отношений, можно?
Может, но вряд ли, это еще новые души. Давид, я не помню, чтобы Давид был чей-то Гилгуль, я вот не помню. Если я помню правильно, Давид, он... А, в Юда у него был Ницоц, он не был человек, у него Ницоц, это было, неважно.
Что в вашей книжке про Гилгулин, про Давида?
Нет, получается, при жизни он себе, ну, как-то
родился с этим. Он с этим родился.
Нет, человек рождается с какой-то, с каким-то строением. На самом деле это и по звездам можно понимать, и по буквам, и по тому, посему. Но вот человек рождается каждый с каким-то строением. Каждый человек у него есть какие-то... Все построены из сферот. Мы все построены из сферот. И у всех какие-то сферот активные, какие-то пассивные, какие-то там присутствия, какие-то не очень.
От чего это зависит?
От того, как родился. Зачем родился? От времени рождения, от букв имени, от Гилгуля, от кучи всего.
Вообще нельзя сравнивать с людьми.
А?
Я не думаю, что можно вообще их сравнивать с другими людьми. Нет,
понимаете, их можно,
Шауля, Давида,
да, их можно сравнивать в каком плане?
Что, ты можешь быть и какой-то царицей.
Ириночка, в каком смысле можно? Их нельзя сравнивать в том смысле, что если бы Шауль убил Давида, он убил бы Бет-Давид. Ну, это что-то... Но его абсолютно можно, их абсолютно можно сравнивать в том смысле, что все, что Торасхайм, да, нам Всевышний дал в Торе только те знания, которые так или иначе, они всегда тоже могут быть использованы для нам, для жизни. Окей, мы говорим про скалы, окей, мы мошки под скалой, но законы, по которым мы живем, абсолютно те же.
Ну да, но они еще в принципе...
Нет, принципы те же, принципы работают везде. Принципы работают. Окей, давайте дочитаем, может быть, немножко...
Непонятно вообще, как Давид, если вот с таким вот Малхутом прошел вот этот вот весь путь без потерь. Я имею в виду весь свой, путь своего детства, скажем, где он был, родной папа считал его мамзером, и братья его тоже там где-то вот так смотрели, и все прочее, и как вот он...
Сохранил вот это.
Не, но она в нем была, это было его активное качество. Он не мог с ним, это, ну, это было его активное качество.
Он не мог его потерять.
Смотрите, он мог озлобиться, он мог стать тираном, например. Он мог это, ну, потерять Малхут невозможно. У нас есть выбор, как это использовать. Ну, он мог, Малхут в нем мог выражаться как в нем, вот такой царь, который Махиль, но который однозначно царь. А мог там, не дай бог, там, ну, если бы он там действительно испортился, сломался, обиделся, он мог стать там жестоким царем, тираном или что-то такое. Это да, это вопрос, что вот несмотря на все такое детство, он мамаш сохранил достоинство и все.
Мы же благодаря этому детству.
А мы...
Ну, да. Другой мог бы озлобиться при таких же обстоятельствах.
А он, да.
Я поняла, что мог бы Гарри Поттера там была такая история именно про такое детство. Не-не, специально они говорили, такое детство у тебя, чтобы ты не испортил.
Гениально.
Не, ну это правда.
Да, царь Давид и Гарри Поттер. Ну,
следующий пируш на Гарри Поттера.
Не, ну правильно.
Гарри Поттер как адаптация для детей истории Давида.
Не записывай это уже. Роста.
Ну, конечно, Гарри Поттер и Давид. Молодец, короче.
טוב, שאול המלך היה גדול בהרבה מדוד, אבל דוד, דוד הייתה נקודה מאוד מיוחדת של מידת מלכות. אלמלא אתה שאול והוא דוד, говорит Всевышний. Если бы ты, Шауль, если бы вот эта твоя точка Малхута была у Шауля, сколько бы таких Давидов за этого одного Шауля надо было отдать? То есть, если бы вот такой человек, как Шауль, и еще у него была сферат Малхут, ты бы близко к нему не подошел.
Вау.
Это вот, то есть,
мне тяжело.
На самом деле, вы знаете, мне кажется, что эта история, она абсолютно огромная. Сейчас давайте дочитаем кусок и поговорим. Им лиха Давид аягам гадлучший Шауль, вы о я катан камоха, вы ло аялу этмидата малхут, абадати кама Давид мипанеха. Да. Или с другой стороны, что если бы у тебя там были, если бы ты был такой великий, как он, и без Малхута, ну, или бы ты выдержал это все и так далее. Кидавид блима Алаш или Давид и Ноклюм, потому что Давид без вот этих точек, в которых он именно Давид, он ничего не стоит. Боится мата Давид, арбею теркатан мимену, ракши ешбаха никуда от Малхута. Да, понятно. То есть он говорит такой... А? Он говорит такую потрясающую идею. Вот очень тяжело, ну, простую очень, да, такую классную. Очень тяжело мерить людей. Очень тяжело мерить людей. Ты можешь быть на самом деле, как бы вообще не понятно, что когда он говорит, да, Всевышний говорит про Давида, что он маленький относительно Шауля, это маленькая нам, это, ну, относительно нас это такая игра, ну, Давид. Но тут есть очень классная, простая идея. Невозможно мерить людей. Человек, у человека есть свой тавкин, у человека есть свое место, у человека есть своя работа. И я могу до послезавтра понимать, что я вот такая маленькая относительно, не знаю, кого угодно, но именно на то, что я, оно абсолютно великое в моей жизни. Но то, что я, оно абсолютно великое на моем месте, в моем тавкиде. И я до послезавтра могу осознавать, что я относительно там кого-то вообще вот, маленькая-прималенькая. Но никто самый огромный мою жизнь с моими задачами, с моей жизнью, с моей историей не справится.
Каждый на своем месте со своей
работой. Каждый на своем месте более велик, чем самый великий. В вас есть те точки, у вас есть те сферот, неважно, те буквы, у вас есть те точки, что ни один самый, не знаю, великий из великих не может сделать то, что можете вы. На том месте, куда Всевышний в жизни вас поставил.
Или не сделал.
Ну, или, не дай Бог, не сделать. Но мы сейчас говорим, можем. Можете сделать. Я же не... Я очень точно говорю то, что я имею в виду.
Вот не,
точно, все, точно.
Я не знаю, Шауля спрашиваю. Может, получилось, что... Ну, как бы... Ну, как бы его дорога... Ну, и он, и его смерть. Ну, как бы...
Знаете, понятно, что надо назвать Давид...
Ну почему? Он, например, так возмутился, когда он пошел...
Давайте так, он далеко, он совсем... Он не потерял все. Он великая историческая фигура. У него остались потомки, например, Эстера, Малка, например, Мордехая и так далее, и так далее. Он не потерял все. Он не потерял то, что... Он не... Там, Михаил, жена... У него осталось... Он очень много сделал и очень много оставил. Он не смог... У него не получилось все, что от него ожидалось. Он мог еще больше. Но это вообще не история про человека, который потерял все, или там все погибли, все умерли, там ничего не осталось, вообще
он сознательно шел на эту смерть, он мог и не идти.
Это да, не, ну, даже то, что он туда пошел, но...
С сыновьями, два своих сына.
Но у них остались дети, да. Понятно, что он сделал какой-то очень тяжелый выбор, ему было важно исправить то, что он сделал. Но сказать про Шауля потерял все, ну это вообще как-то, ну куда мы денем всю еврейскую историю, куда мы денем все, куда мы денем, что каждый ребенок его знает, а?
Я спрашиваю, я говорю про него.
Ну это он. Мы как бы мы не только мы же продолжаемся, мы же где-то еще находимся. Окей. Вот. То есть, когда написано Шегион де Давид Шана Ашем Аль-Деврей Куш Бен Ямини, он говорит Шауль великий. И отсюда вот эта мысль, да, про величие человека в его жизни. Это, ну, вот, мне кажется, этот мидраш он такой очень крутой. Вот. Окей, ладно. Идем дальше. Амаалаша это... То есть, получается так, то, чтобы все обратили внимание, что Давид очень искренне поет Всевышнему «Спаси меня уже от него, останови его», и потом сам называет это Шигаон. Как я мог вообще что-то про него рот открывать, про такого великого человека? Как называется вот это качество? Да? И дальше и Хазаль спорит, вот, что мы учим из этого всего, что мы учим о Давиде. Ну, очевидно, что мы что-то особенное учим о Давиде из того, что...
Ну, что он был искренне, он мог рассказать. Ну, не то, что рассказать, а осознать и понять.
Если он мог попросить. Ну, попросить вещи, которые как бы потом можно... Грубо говоря, попросить и сказать, слушай, ошибся. Ну,
да.
Ну, мог признать свою...
Да.
Нет, ну, вообще-то, что Шигаон, это же не просто, что он там такой... сказать шигаон, то не сказать, то ошибся. Это не что-то интеллектуальное, это что-то. Мать сказать, шигаон, как я могу такое сказать? Это же ужасно эмоциональное слово. То есть, я представляю, что в каком-то официальном отчете пишете. Ну, в общем, то, что до сих пор написала, был шигаон, конечно.
Ну, это уже сказано, да?
Ну, это шигаон мы говорим в очень эмоциональном месте, совсем не...
У него как будто большая дилемма здесь. С одной стороны, ему очень нужно попросить, чтобы к нему как-то записали. С другой стороны, он понимает, насколько это вообще дерзость.
Насколько он великий, насколько... То есть вот это вот само, то, что он может осознать, что человек, который делает плохо ему лично. Знаете, вот то, что мы, например, пропустили в прошлом Береке, там такой пасук: «Сурум имени коли полаявы». «Отстаньте от меня все, кто делает зло». То есть он, мамаш, молится спокойно, молится Всевышнему про то, что люди, которые делают ему больно или там то, что делают ему плохо, чтобы это убралось куда-то. То есть вообще никакого, извиняюсь, христианства. Мне периодически люди просто потрясают. Что, знаете, прям, я не знаю, как должен выглядеть, меня вчера тоже на руки, слава богу, я никого не знаю, кто там спрашивает. Там женщина. Если человек действительно осознает, что все от Всевышнего, как же он может сердиться, как же жена там, если она действительно знает, что от Всевышнего, как же она там может сердиться на мужа? Как она вообще может чувствовать, что ей что-то плохо, что ей что-то трудно?
Может, потому что она может чувствовать?
Что это такое? Я себе, знаете, я в этом себе представляю, извините, я не представляю бедного Всевышнего, слегка, который, значит, он, понимаешь, чтобы ее расшевелить, чтобы она начала что-то делать, чтобы что-то менять, ее там щипает, что-то стучит, а она такая, дзен такой, нормально, а я от этого буду получать удовольствие, там Всевышний уже, я говорю, да проснись, да шевелиться начинай, еще лучше. Веселуха пошла, все, принимаю.
Да, она, скорее всего, другим так говорит.
Нет, откуда вообще эта идея? Всевышний трудится, старается ради тебя. Делает тебе больно, делает тебе, чтобы ты куда-то... Тебе куда-то тебя вытаскивает, куда-то тебя... Чтобы ты что-то сделал. Господи, Боже мой, Всевышний ради тебя, понимаешь, пашет, а ты... Нормально!
Слушайте, иногда очень сложно разделить, когда щипаешь, что ты начал что-то делать, и когда, ну,
или где что-то примирился, да?
Когда есть...
Не, ну, хотя бы для начала просто почувствовать, позволить себе почувствовать, а потом уже разбираться.
Послушайте, есть очень простой, да. Есть очень простой, вот, всего, что вы говорите вместе, у этого все вместе сидит очень простой базис. У меня проблемы со спиной там, с родов. И я была у какого-то дяденьки, который ставит спину.
Я знаю.
Нет, не знаете. Русского такого остеопата, не знаю, там, такой русский такой дяденька такой. И он все делал жутко больно. Ужасно больно. И когда я ему говорю, больно, он говорит, это всего только тело, не обращай внимания на тело. Боль это прекрасно, боль она лечит. И потом, значит, я вот месяц остеопат, который там, он тоже из России как давно, но он там учился в Америке, работал здесь, ему никогда не больно. Вообще никогда не больно. Причем тот делал больно, и это не помогало, этот делает вообще не больно, и это офигеть как помогает. Я его, а я же настроена на то, что там должно быть больно, только куда надо дойти, у него целые теории были. Доходишь до высшей точки боли, вот это значит, что теперь... Я ему говорю, слушай, а почему не больно? Это Россия, да, прям. Я ему говорю, почему не больно? Он говорит, а зачем больно? И он говорит, сказал классную вещь, очень простую. Он говорит, боль же Всевышний дал как знак того, что что-то не то. Ну, там, типа, займись этим, полечи это, исправь это. А если мы уже лечим, зачем больно?
Если ты делаешь все правильно, тебе не должно быть
больно. Ну, не должно, здоровому человеку не должно быть больно. Человек что-то там не работает, чтобы, не дай бог... Знаете, у меня был ужас. У меня реально была метупелит на самом сильно, полном серьезе. Что у нее вот такая страшная болезнь, у нее после пропала чувствительность у ноги. И она должна была каждые несколько часов оглядывать ногу, потому что она могла просто пропустить что-то. И в итоге она таки пропустила. То есть и в итоге у нее-то отрезали ногу, потому что просто она пропустила, что-то воткнулось, воспалилось, была гангрена. Нет чувств, нет боли, это очень опасно. Всевышний не просто так нам эту боль дашь. Мы знаем, что вот вынул, все живой, здоровый. Но если тело здоровое, как только вынул, не должно быть больно. И должно быть больно, намазь чем-то, от воспаления. Оно не просто так больно, оно больно, чтобы тебе сказать исправь. Как только исправил, не больно. Ну, человек не должен жить в боли. Человек должен, боль для того, чтобы человека к чему-то подвинуть, что-то сделать. Ну, значит, ну как, мы же уже работаем, уже не надо больно. Ну, тебе было больно, пока ты так к врачу не пришла, чтобы ты пришла. Уже пришла, все, зачем больно? Зачем больно, понимаете?
Угу.
То есть, когда Давид говорит, убери от меня вот этих врагов, он понимает, что ну, они ему делают больно. Зачем больно? Значит, нужно же что-то делать с этим. Но я попробовал так, по поводу того, что очень трудно отличить. Есть такая старая хасидская притча, что если тебе плохо, надо подумать, какой грех ты сделал, его исправить. Тебе больно. Если ты все проверил, исправил все грехи, тебе все еще больно. Надо подумать, какую мицву ты мог бы сделать, и ты пропустил, и сделать. Если ты все исправил, все мицвы сделал, тебе все еще больно. Вот тогда, значит, Всевышний тебя любит.
Я вам приведу пример, который действительно очень сложно отличить.
Я уверена, что есть много.
Да, их действительно много. Ну, например, не знаю, взять терапию, да, психотерапию, на которой больно. Хотя, по идее, вот там вот вытаскивают занозы, лечат и все остальное. А больно. Сложно отличить, раз больно, пора драпать или что? Ну...
Нет, смотри, непонятно, я что-то не понимаю.
Хороший вопрос, очень хороший вопрос.
Нет, так вопрос непонятный, что?
Нет, сейчас, прекрасный вопрос. Человек приходит на психотерапию.
Ему больно. Психотерапию?
Да.
Любовь.
На терапию. Человек будет на терапию. Ему больно. Это что значит? Там ситуация такая, что... Пока получается сделать человеку, чтобы не было больно, делаешь, стараешься, чтобы не было больно. Но там, знаете, как кость вставить.
Я понимаю, но это как раз тот момент, когда больно, значит, хорошо.
Да, но обычно, мне кажется, что на нормальной терапии ты понимаешь, что... Если человек приходит на терапию, я вам скажу, что искренне верю. Если человек приходит на терапию, он приходит, и ему больно. Он уходит, и ему больно. Встреча закончилась, ему еще хуже. Он в следующий раз приходит, ему опять больно. Он уходит, ему еще хуже. Вот точно отдрапать. Это что-то не то. Это вот какой-то терапевт, который, вот, ну не знаю, кто он и что он, но вот он точно не делает лучше. Если человек пришел на терапию, ему неплохо, потом ему какой-то момент больно, а потом он выходит и чувствует, что ему легче, ну что ему лучше, это терапия. Ну, если был какой-то момент больно, человек вышел, ему дышать может, ему легче. Тогда это терапия. Тогда не надо драпать. Я не в смысле, что мы в принципе против боли вообще. И да, бывает, что это Всевышний закрывает. Но боль ненормальна, необычна, не должна быть жизнью, ее не нужно воспринимать как Всевышний мне это дает. Мне одна молодая женщина, слушайте, такой ужасный пример.
Закрывать?
Ну, не знаю, ну, пахучий. Одна молодая женщина мне говорит, что она где-то прочитала, что от своего ребенка надо все воспринимать, от маленького, и все хорошо, извините, ребенок там, у него там что-то очень неароматное из ребенка. А она там сидит такая, думает, сейчас все будет от ребенка воспринимать. Не надо от ребенка все воспринимать. Не надо. Не надо теории так прямо воспринимать. Не надо. Это вот это христианство такое. Что, ну что, это же нелогично совершенно. Не надо. Когда что-то неароматное, надо его помыть. Не надо. Когда тебе больно, надо понять, разобраться, что ты с этим делаешь. Я не хочу сказать, что я такой оптимистический идиот, который верит, что вот сейчас больно, сейчас сразу, быстро, как это, значит, хиропракт, сейчас вот так чпок, и все прям. Ну, понятно, что бывают разные истории, бывает, что бывает долго и трудно. Шаулю, Давиду с Шаулем было очень долго и трудно. И это, у Давида это очень трудно кончилось. У Давида это очень болезненно кончилось. Он всю жизнь мучился из-за этого, но вверху они что-то на его совести. Он считал. Он сбежал за границу, он боялся за своих родителей, он потащил родителей за границу, а там пытались его остановить, он сбежал. У него отец погиб так. У него это была страшная, трагическая история, которую Давид до конца жизни с собой. Это было, знаете, вот как, у Давида в жизни было много тяжелого. Детство было, как вы знаете, ну, знаете, да, про детство Давида, да, когда там его все обвиняли, там, там если кто-то что-то украл, неважно, где Давид, точно Давид, он был там главное такое пугало городское. И он вот так вот рос, ребенок. Мы тут, понимаете, сегодня боимся, знаете, на жизнь говорит, никогда не говори ребенку, что он вор. Говори, что ты взял без разрешения, тебе это не подходит. Никогда не говори ребенку, что он обманщик. Говори, что вот он сейчас что-то сейчас сказал не точно, тебе это не подходит. Потому что мы боимся слова ребенку сказать, чтобы не дай бог у него не отпечаталось. А Давид так все детство жил. Потом, когда его родной сын на него поднялся, он от него бежал, и когда его родной племянник его родного сына убил против его приказа, что только он не пережил, Давид. Что он только не пережил. Но самым ужасным и тяжелым у него, да, было вот это, когда Шауль его догонял. Когда Шауль, и при этом Давид сохраняет какое-то совершенно потрясающее уважение к Шаулу. Такое, что даже когда он против него поет, он говорит «Куш бен Йемини». И тут же говорит, шигаун, как я мог вообще против него?
Да потому что это его, вот это же было его малхутство.
В чем здесь малхутство?
Нет, потому что он и был с этой искрой малхута. Поэтому он так и уценил этого Шауля.
Не, это он по-другому. Это он, малхут немножко другое качество. Он действительно ценил Шауля. Есть спор, что, какое качество ему помогло. То есть на самом деле история такая, если распустить немножко пониже к нам. Мне кто-то делает больно. Теперь моя автоматическая реакция – гад.
Нахуй.
Еще преднамеренный.
Да как угодно. Мне этот человек делает больно, в моих глазах он очень-очень глупый, сильно неразвитый. Я же не хочу мне ничего плохого сказать, я просто смотрю на него объективным взглядом.
Я не смотрю, токсичная персона.
Вообще он токсичная персона, я на него даже не смотрю. Ну, скажем, я цидика. Я смотрю объективным взглядом. Я объективным взглядом абсолютно непредвзято вижу, какой он гад.
Хорошо.
Причем я же не то, что я готова видеть его хорошие качества, но их нет. То есть тут история про то, вот ну как это сделать? Как, окей, вот этот человек лично со мной, он себя там, да, вот лично со мной он ведет себя плохо, лично со мной. Как мне сохранить, вот как мы. Мы же на самом-то деле это можем, ну, скажем, мы все это можем. Мы это можем, например, своими детьми. Ребенок что-нибудь такое сказал неприятное.
Убил бы.
Убил бы, не люблю. И если меня в этот момент спросить, хорошая вещь про моего ребенка, я все равно знаю хорошую вещь про моего ребенка. Я все равно вижу вот весь все это хорошее поле про моего ребенка, хотя вот тут, конечно, убил бы. И ребенок там, не знаю, ударил. Больно. Мне ухо одна прорвала, когда я ее кормила. Представляете, я ее кормила, она сильным кулачком за сережку дернула. Вы же понимаете, что я после этого не стала думать, что она террорист? Ну,
Правильно. Правильно. Больше ничего.
Ну, значит, мы это умеем. Значит, мы это можем. Все можем. Ну, можно еще... Я просто сам простой пример. А как же это не срабатывает с людьми? Там, на работе, ну, где-то вот в большой жизни.
Вот как это не срабатывает?
Есть два основных качества человеческих, которые по нашему вот этому псуку говорит Рав Пинкус, надо развивать, чтобы это сработало. На самом деле, это такая человеческая порядочность, такая объективность, умение видеть настоящего другого человека, даже если лично ко мне он ведет себя вот нет, не ахти. Иногда прям, ой, у меня сегодня на работе пришло, там какое-то совещание было, и должен был там папа чей-то прийти. И я выхожу его позвать, он говорит, все, я ухожу, это невозможно. Как вам не стыдно, такие опоздания, должно быть точно. А я смотрю на часы, опоздание 2 минуты. То есть пока он на меня кричал, стало 3. И, ну, и опять, вот есть такие истории, когда не трудно, потому что потом он пришел, в общем, он на Хэцаль, у него там, он за последние полгода 3 раза был при смерти, и он должен прийти к нам для своего ребенка там подписаться, а потом сразу его вызвали срочно в Адас, у него плохие анализы, и он весь в ужасе, что... Вы понимаете, да? Ну и все, и ты не чувствуешь к нему, и у тебя нету такого, он на меня накричал, гад такой, все. Давайте социальную не буду называть. Ну, вы понимаете, да? Это, ну, Мы же можем, но только нам для этого нужно или чтобы кто-то очень близкий, или что-то прям такое. А Давид в этом живет, и у него получается. Говорит Рав Пинко, что мы отсюда видим, что Давид два качества, с которыми он работал, чтобы это получилось. Маалаш айта ле Давид, айта идбатлут ле Кадош Борох Ху. Зе корень яна малхут, кстати, вы таки правы, зе корень яна малхут, шедарко и хулали идбатель баулам малхут шамаем. Что Давид, он очень работал над качеством Литбателя Клопей Кудышборову, что я не Всевышний. Вот это вот, и он говорит, что вот, и это главная сторона царства, это главная сторона Малхута, потому что человек, который очень, только через человека, который очень четко и ясно осознает, что я не Всевышний, в мир может пройти настоящее царство Всевышнего, пройти влияние Всевышнего. То есть, он говорит, получается, ужасную вещь. Получается, он говорит, что для того, чтобы, в принципе, для того, чтобы у меня могло вот это сработать, раз он меня обижает, он нехороший человек, у меня в каком-то месте уже слышит, что я Всевышний. Представляете?
Что я лучше него.
Что я лучше него, что я могу решать, что я могу судить, что я Всевышний. Ну, как будто, что я тот, кто решаю. Есть всего две точки. Вот я на него смотрю. А Идбатлут, она все время держит, что есть третья точка. Есть что-то надо мной. Я как будто могу, ну я, Левай, и человек должен уметь посмотреть на другого человека вот так. Ну, не через свою обиду, не через свою задетость, а вот так. А если без меня? Ну, на минуту, на секунду, если без меня? Ну, вот как вот на этого сегодня дядечку, который нас на всех накричал, а мы никто на него, ну, вот правильно. Потому что получилось посмотреть на него через, вот не через себя. Только для этого история должна быть. Я понимаете, я вам в двух словах, а там история, дай бог. Там, ну, получилось же вытащиться из своих там каких-то вот этих мелких, ой, на меня накричали. Потому что мы можем это. И то, что и правильная дорога, это смотреть на других людей не через себя. А как это Всевышнему? А как это в его глазах? Потому что я не Всевышний. Я не сужу. Ну, Оливай, дай ты Бог. Ну, в смысле, у Давида получалось. Иньян зе идбата гам эцель Моше Рабейну, икар схуто ле кабель эта Тора, ло айта михмат гдулато миюхедет, эле беглаль веанухума. Ма идбатлучшило. А Машаль, понятно, да? Это же качество, из-за которого Моше получил Тору. Это же качество, из-за которого Моше смог быть проводником, что именно через него Тора пришла в мир.
То есть не полная аннигиляция
себя, да? Нет, вот это очень важно, обратите внимание. То, что я... Это не стирание себя, это не уничтожение себя. Это, честно говоря, ну так вот, по-честному. Я в себе что-то унижаю тем, что я осознаю, что я не Всевышний.
Нет.
Типа, так-то, конечно, ну. Но это не унизительно. Это какая-то объективность. Это, мне кажется, больше осознание Всевышнего, чем...
Это интересно, это берет и снова на место боли. То есть, когда мне больно, когда есть некий человек, который напротив меня... И мне больно, то это больно откуда-то. Ну, как бы это оттуда же, нет?
Или наоборот, я настолько доверяю Всевышнему, что все, что он посылает в мою жизнь, ну, для чего-то это нужно.
Ну да, вот все говорят, эти рабы большие, они говорят, что почему тебе дана эта ситуация? Ты видишь себя в этой ситуации, это ты, тебе показывают, что ты с этим бы что-то сделал. Это тебя учит.
Все время же говорю. Вся боль, когда отец его умер, когда там сын с племянником, вот это все, да? Вот это вся боль. Это что, о чем ему говорила? Что ему надо было сделать, чтобы этой боли не было? О чем?
Слушайте, я не знаю, или есть вещи, как, что можно прямо там сделать, чтобы не было.
Ну, чтобы сохранить
есть это вещи, качество. Которые у нас нет выбора, будет или не будет. Вот, у нас есть выбор, что мы с этим делаем дальше.
Вы говорите, вот эту жену пинают, и это ей знак, что пора чухаться, да? А вот тут Давида пинают изо всех сил, и что?
Чтобы сохранил эту грань, наверное,
так знает. О чем вы говорите? Он так и продолжал, он же делал дело. Ну, в смысле, он не...
У него это было больше со стороны...
А вот
Точно так же я в любой... Это то, что я
говорю. Нет, смотрите, это честно говоря, у вас бы шикарный вопрос спрашивать, чтобы на него по-настоящему вот, порядочно ответить, нужно сесть и прямо учить Сефершмойер.
Но, там молоки мали. Когда попадается какая-то боль в жизни, непонятно, если пора чухаться или это...
Но первый вопрос должен быть... смотри, например, он дальше говорит, что это машаль с зеркалом, да, что это пример с зеркалом. Mm. Что чем на зеркале больше ярких цветов и узорчиков, и красивых там росписей, тем меньше оно зеркало.
Mm-hmm.
Чем зеркало чище, тем больше оно зеркало. То есть любая жизненная ситуация, сначала нужно посмотреть, ну вот я что Всевышний показывает мне, и как через это можно, чтобы было видно Всевышнего. И как я через это могу понять что-то про Всевышнего. Теперь, значит это, что я теперь эту ситуацию могу исправить, я не знаю. Но то, что я что-то могу в чем-то что-то понять для себя, выучить для себя, вырастить mm-hmm. для себя, это да. А почему Йоко Ламане так больно, нельзя было как-нибудь малой кровью? Ну, это уже вот не я решаю. Опять, я не Всевышний. Почему так? А может быть, а еще может быть, потому что я, извините, не в любой ситуации главный герой. И потому что, может быть, его сын умер, или там его племянник убил сына, и это не он, не вокруг него.
Это с ним связано,
но главные герои они.
А, точно.
И он не может, да, ничего в себе исправить, чтобы они сделали другой выбор, потому что выбор их.
Да.
Вот, скорее всего, цельный кусок, который...
Да, это вот проблема, что мы любую вещь, которую рассказываем, берем какой-то кусок, да. И всегда получается немножко вранье. Потому что, ну, чтобы посмотреть на вещи целенько, нужно как бы одновременно получается. Так только Всевышний может... Все. Это вот я вот эту книжку про Гилгулин читаю, да, там вот это Гилгуль кого-то. Ой, что я поняла. Потом бабах, это, а еще Гилгуль вот этого, вот этот. А, оказывается, там может быть одновременно до 4 душ. А еще это вот это. А вообще он вообще из такой-то, а еще есть линии Гилгулин. А еще есть там букеты душ. Моя любимая. Нет, я просто...
Кесар, обещала сфотографировать, обещала. Вы обещали бабушку сфотографировать. Я не нашла, никак не нашла.
Вообще, напиши сообщение.
И пока все... А потом я понимаю, что мне это все на меня так действует, потому что, скажем, я читаю про каких-то... Я же не про всех подряд, честно говоря, читаю. Я читаю про тех, про кого мне тогда этой книжке казалось, что я уже всех вообще про них прочитала. Все, что где-то про них написано, я там про этого человека прочитала, у меня уже там, мне казалось, у меня прям такая картинка в голове. Я читаю, оказывается, вообще там... А вообще ударение в другом месте надо было ставить. Это вот машаль с зеркалом. Чем я сама себе ярче, чем я сама себе прям так... Меня обидели. Меня не поняли. Меня не оценили. Конечно, дурак дураком вообще. Как он может? У меня сын 7-летний обнаружил, что я там не понимаю чего-то, чем он понимает, что-то там про, не помню, то ли строение какой-то техники, то ли что-то про физику, что ему интересно, про машины, что-то про физику, что-то, что он понимает, я не понимаю. Он на меня так посмотрел с большим сочувствием, говорит, мамочка, зато ты красивая у нас. Я ему говорю, я умная, он говорит, и туфельки хорошие. Но когда это в 7 лет, это мило. А если там в 70 лет все еще, если человек, не, знаете, как на иврите говорят, нормали, есть такая шутка. Что мы воспринимаем нормальным то, что норма моя. А если там потом все еще, если лично меня не поняли, по мне... Зеркало Всевышнего должно видеться. Зеркало чище, чем оно чище, тем чем больше как зеркало можно пользоваться. Да? То есть первое качество, вот, которое это дает, вот эту возможность, mm-hmm. это Идбатлут Мифне Ашем, и второе это Анава. Это скромность. Теперь он, причем он дает очень интересное определение скромности, Анава Аметит Идбатлут Лерацон Ашем. Что не просто я чистое зеркало, а меня честно интересует, что Всевышний хочет. Ну, вот меня честно занимает вопрос, что Всевышний в этой ситуации хочет. И если в моем ощущении то, что Всевышний хочет в этой ситуации, это не совсем то, что хочу я, то это, ну, это не смертельно. Ну, это, с этим можно справиться. Это не...
Так это же еще как надо узнать, что он хочет. Не, и понять это.
Помните, я вам рассказывала историю про... Я вам рассказывала историю? Давайте, есть Здей Хэммит. Я расскажу историю про Здей Хэммит. Есть такой замечательный великий рав, был Здей Хэммит. Сегодня трудно оценить. Знаете, вот эти вот люди, у которых память, что они вообще все помнят, что когда-то читали, на какой строчке, на какой странице. Но сегодня мы можем там, не знаю, всякие программы есть, чтобы найти, что где написано. Знаете, раньше, когда сумасшедшая огромная еврейская литература, эти миллионы томов, и вот эти люди, которые здесь все могли помнить, еще анализировать, и, ну, это было... у него такая, в частности, память была, великий Рош Ешива. И там как-то он, ученик зашел к нему, он в таком каком-то трансе таком. И мальчик его стоял, ждал долго, парень. И он говорит, а что ты давно ждешь? Он говорит, ну жду. Он говорит, а, я тебе расскажу историю. Он говорит, я тебе расскажу историю, откуда у меня там память моя такая. И он ему рассказал, что, ой, город вылетел где?
Ну, не важно.
Петрозаводск. Ну, где Лермонтова застрелили, извините?
Кого? Вы застрелили?
Лермонтова. Пятигорск. Извините, забыли про Лермонтова. В общем, в городе Пятигорск открыли первую ешиву в том виде, в котором мы привыкли. То есть с пнемией, с ночевкой, с едой. Что до этого мальчиков учили, но где есть, там, где спать, они должны были как сами справляться, как хотели. Это было очень сложно. А тут прям идеальные условия. Да, было очень трудно попасть, а он еще позже поступил, но его все-таки приняли. И он так хотел вообще показать ешиве, что его не просто так приняли, что он учился вообще там, первый вставал. Ну, как-то он сидит, учится, первый встал, такой до молитвы сидит, учится, входит уборщица, не еврейка, и вдруг жутким грохотом опрокидывает ведро, сама падает в эту лужу, начинает громко кричать, он к ней бросился, что там, что случилось, побегают люди, и она начинает говорить, что вот он ее пытался изнасиловать. Он так на это все посмотрел, что делать непонятно, вернулся учиться, стоит учиться. Там все шумят, побежали к Рош Ешиве, прибегают к Рош Ешиве, Рош Ешиве не был на месте, жена ничего не хочет слушать, я вообще не знаю. Потом еще Рош Ешиве наконец пришел, все это все сидит на полу, голосит, он учится. А что ему делать, что он сейчас будет оправдывать? Как оправдаешься-то? Если Рош Ешиве посмотрел на него, говорит, он меня так смотрел, как будто меня огнем ждет. Я учу, что ему делать, мне сегодня не делать больше нечего. И Рош Ешиве подошел к Стендеру, сказал, она врет, он ничего не делал, ее уволили, его запрещаю про него рот открывать. Ну и слава богу. Прошло там где-то месяц. Приходит к нему эта уборщица и рассказывает, что вот был вот такой-то парень, который был до него, считался самый такой, а он потом у него это место забрал, заплатил ей деньги, чтобы она это сделала, чтобы его выгнали. Где царара? И она говорит, идем, я пыталась к Рош Ешиве пройти, я хочу ему рассказать, чтобы он меня завтра работу взял, мне нужны деньги, нужно зарабатывать, мне семью кормить надо, у меня нет денег. А он не хочет меня пустить. Пойдем, он тебя опустит, ты меня проведешь, я тебя спасу, расскажу, правда он меня. И он хотел это сделать, а потом думает, ой, такой позор, так стыдно. Он говорит, я себя все время старался приучить, спрашивать, а что от этого будет Всевышнего? А что вот сейчас хочет Всевышний? Понимаешь, в первую минуту у меня было, йоу, сейчас все узнаю, что правда, все равно. Но все равно как-то смотрели косо, знаете, ложки нашлись. Да.
Да.
Вот. И я сначала так опасался, а потом, ну, что Всевышний от этого будет? Ну, парень учит Тору, ведет себя вот такие под... Ну, фу! Ну, Всевышний бы хотел, чтобы это стало известно. Фу! И он ей говорит, я тебя прошу, не иди. Она говорит, я не могу, мне надо зарабатывать. Кицер, он договорился с какой-то семьей, которая бедная, которая жена была помощницей по хозяйству. И половину всех денег, что ему из дома присылали, он отдавал этой семье, чтобы ей могли заплатить. И Рош Ешиве вызвал, говорит, ты что делаешь? Я тебя еле отбила, ты еще ей помогаешь, ты с ума сошел. Ты что делаешь? Он ничего не сказал. Через какое-то время вот тот парень, который ее нанял, умер. И когда его хоронили, Рош Ешиве сказал Здей Хэммиту, пожалуйста, Карабугас, извините, из Карабугаса, у нас всех книжках подписано Здей Хэммит, мне Карабугас, не Пятигорск, Карабугас. И сказал, чтобы он сказал ему надгробное слово. И он говорит, что ночью не мог уснуть, он боялся, что у него проскочит его отношение. Он всю ночь только думал о том, вот в чем он был. Окей, вот у него была эта подлая штука. Но вот остальное, в чем он был хорошим. И он настолько от всего сердца это сказал, что когда он закончил говорить, у него было ощущение, что ему как будто там какой-то дикий свет в глаза ударил. И он когда проморгался, у него что-то с головой было, он говорит, после этого ни разу не забыл ничего, что еще. Он поэтому все книжки подписывал с Здей Хэммит Микарабугас, чтобы вот он вот эти все свои способности получил вот Карабугас этой истории. Окей.